Значит, у нас тема общая, как вы знаете, значит, которую мы продолжаем исследовать сегодня по посланию Иакова. Тема называется «Входите тесными вратами». То есть мы говорим о том, что верующие собираются в Царство Небесное, да? Мы не должны забыть одну деталь, что вход в это Царствие происходит через какие ворота? Не через широкие, со всеми нашими недостатками, а через узкие. И, естественно, что входить в эти врата, это не просто ножками пройти по какой-то узкой тропке. Это речь идет о том, что путь христианина, он будет каким? Тернистым, нелегким, придется нести крест, придется вести борьбу с грехом, да? И нужно знать законы этой борьбы. То есть, что это не общая фраза, как-то Бог нас изменит. Вы знаете, что мы как-то ходим в церковь, как-то читаем, но как-то не меняемся. Что Библия пишет очень много конкретно, что мы должны делать, какая роль отведена нам, да? Мы говорим, что Дух Святой ведет определенную работу, но определенная часть работы возложена и на человека, правда? И мы вот прочитали из послания Иакова, я уже не буду повторяться, это на кассетах будет, да? Первую и вторую главу мы прочитали, сегодня у нас Иакова третья глава. Я ее сейчас прочитаю. Довольно интересная глава, и даже так скажу, если правильно обратите внимание на некоторые детали этой главы и следующей четвертой, вы поймете, что здесь есть такие изюминки, о которых можно легко и просто понять, почему одни люди меняются, почему другие не меняются, хотя и годами ходят в церковь. Значит, Иакова 3 глава. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может». Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вы это обратите внимание, вот даже такой стишок, последний, 18-й. Смотрите. Мы читали, когда первую главу Иакова, там были такие слова, смотрите. «Ибо гнев человека», это 20 стих, «не творит правды Божьей». То есть, заметьте, что мы хотим, чтобы в нас отобразилась правда или праведность Божья, да? Теперь смотрите, 18 стих Иакова, 3 главы. «Плод же правды», заметьте, что правда Божья, она должна овеществиться в чем? В плоде. То есть верующий, ну, если так можно сказать, по 3 главе Матфея, сравнивается с деревом, которое должно приносить плоды. И смотрите, плод правды, то есть правда Божья, это Слово Божье, это истина. Но эта истина, это семя, если не попадет на добрую почву, не прорастет и не даст плода, да? Мы с вами говорили это в первой главе. И смотрите, плод правды, плод от Слова Божия, которое мы слышим, в этом мире, я добавляю пару слов в этот стих, не меняя его смысла, только чтобы было более конкретно понятно. Смотрите, плод правды в этом мире сеется, добавляю, только у тех, которые хранят мир. Заметьте, а жизнь какая у нас вообще? То есть содействует тому, чтобы мы были в мире, или жизнь все время нас провоцирует на гнев, на недовольство, на жадность, на психи, на гордость, правда? И теперь смотрите, смотрите, секрет уже прямо, смотрите, вот формула. В ком Бог сеет плод правды? Которые, смотрите, Бог сеятель, а мы земля, как бы почва, да? И смотрите, условие, чтобы эта правда, Слово Божье, принесла плод, то смотрите, земля, то есть мы должны что? Хранить мир. Как хранить мир? Нас кто-то провоцирует на нетерпение. И если мы сорвемся и психанем, мы теряем внутри что? Мир. То есть мир Божий отсутствует, правда? Мы ходим взлохмаченные, мы ходим недовольные, мы ходим раздражительные, с нас так и прет. Мы как чайник, который закипел, и крышка вот все время прыгает. С кем не встретимся, тому и начинаем свое, ну, наболевшее выплескивать, правильно? Так слушайте. В момент, когда мы предаемся чему? Гневу, то есть не постарались сохранить мир, не противостояли дьяволу, психу и поддались ему, то есть потеряли мир, взбесились, потеряли рассудок. Извините, я вот своими словами просто это другими словами говорю, да? Смотрите, в момент, когда я психованный, что во мне сеется? Да мне в уши люди говорят, я как глухой. Мне Бог говорит, я книгу читаю, у меня гнев закрыл мне глаза. Я вообще в этот момент какой отрезанный от всего того, что связано с Богом. Помните, мы с вами как-то недавно вспоминали один такой стишок, вот один из дней на неделе. Это первое послание Коринфянам, вторая глава. Там, помните, такие слова написано. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Помните, да? Душевный, это имеется в виду плотской человек, человек, предавшийся жадности, может понять, когда Дух Святой ему говорит о щедрости, как он эти вещи воспринимает. Помните, написано, ибо о сём надобно судить духовно, а он это почитает, голос Божий, как безумием. Ленивый про работу как слушает? Глупость. Кто-то говорит, труд создал человека, да? А ленивый добавляет, он его, говорит, и в гроб загонит. У него такие цитаты всегда, знаете, нравятся ему, да? И заметьте, ленивый человек, вообще любимый стих из Библии, посмотри на птиц небесных, не сеют, не ждут, и на лилию ты не похож. В подвале живешь, извини меня, если уже так было, как ты говоришь. Понимаете, что человек, заметьте, если я преданный лени, то сколько стихов в Библии, что нужно трудиться, кто не работает, тот не ешь, да? как будто бы их нет. То есть, заметьте, у него определенное узкое мышление, правда? Гордому сказать про скромность, как он на это посмотрит? Тебе нечем хвалиться, потому ты и сидишь, все про скромность. Забитый чукча, да? А у меня есть, и почему я должен, ну, как бы там быть задней хвости, да? То есть у него всегда есть свои доводы. И даже тот стих, который Павел когда-то сказал, там, помните, в безумии говорю, я более всех вас. Но заметьте, он при этом что сказал? Нормальный так не говорит. Но так как вы говорите, что я хуже всех, я вынужден взять и кое-что показать. Но это нехорошо. Он говорит, как безумный говорю, но я с головой, я вообще об этих вещах не хочу говорить. А этот не берет слово в безумии, он говорит, в уме говорю, я лучше всех вас. Понимаете? Он берет и понимает только так, как ему хочется. Если Библия говорит о воздержании, знаете, да, в еде, ну, в труде, ну, не в смысле лежать на диване, ну, в смысле не перерабатываться настолько, чтобы вообще ни о чем было подумать, да, там и в семейной жизни, еще в чем-то, в привычках, воздержание, ну, в языке должно быть, чтобы мы знали, где и что говорить, правда? Но вы заметьте, человек находит какие-то стихи, которые ему выгодны. И про еду найдет. Бог создал чрево и пищу для чрева. И он с таким ударением. Ну, я же не говорю, что для головы буханка хлеба. Для чрева, да. Но заметили, как он делает ударение? Главный стих из Библии. Или любит похотливый муж. И цитирует, говорит, вот у него просто был в одной семье подчеркнутый стих один в Библии. 1 Коринфянам 7 глава. «Жена не властна над своим телом». И он так любил это читать. Я говорю, кстати, там написано, впрочем, это не как повеление, Павел приказывает женам повиноваться мужьям, а как позволение в силу вашей невоздержанности, мужья дорогие. Ну, там, ну, просто чтобы до конфликта не доходило. Коль вышли уже замуж или женились, так, пожалуйста, давайте тут в монахов и в монахинь не играться. Надо было остаться вне брака и... Да. А то вышли замуж, а потом говорят, я Богу теперь служу. А мужу куда бедному податься? Или жене там наоборот, если, да? То есть, заметьте, каждый, вот какой имеет настрой, какому пороку предан, вот в таком ракурсе видит Библию и понимает Бога. Согласны? И вот здесь написано, смотрите, плод правды сеется только в тех, которые хранят мир. То есть, обстоятельства провоцируют меня на жадность. Поддамся жадности, значит что? Бог не даст мне щедрое сердце. Предаваясь жадности, я не могу в этот момент быть щедрым. Извините за такой пример. Матюкаясь на кого-то в момент мата, ну никак при молитве я не могу стать добрым, нежным человеком. Согласны? Лежа на диване и не идя работать, как бы Дух Божий меня не побуждал, вы согласитесь, что все-таки я не встану в одно утро с желанием пойти с лопатой на огород. Лежишь на диване, предаешься ленности, какой будешь? Ленивый. Хотя бы ты и молишься о трудолюбии. Дар такой просит Бог, у Бога. Просишь о щедрости, предаешься жадности, скупой. Будешь щедрым когда-нибудь? Никогда. Гордишься, можешь просить сколько угодно о кротости, о смирении, о простоте, никогда таким не станешь. Значит, заметьте, когда искушение меня провоцирует поддаться греху, то я что должен? Сохранить внутренний мир и не поддаться на искушение. Так? Я вам прочитаю по поводу этого 18 стиха еще одно место. Вот я его прочитал, сейчас еще раз повторю, 20 стих. Гнев человека, то есть предались гневу, недовольству, зависти, обиде, да? Смотрите, не творит правды Божией. Какому духу предался, тот над тобою и господствует, правда? Римлянам 6 глава, я прочитаю еще один стих тоже по этому же поводу. Римлянам 6. 16. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, мы с вами говорили по первой главе Иакова, помните, перед нами всегда два голоса. Один говорит что? Противостой обиде, не поддайся, а другой говорит. Так вот и Моисей же даже сорвался и ударил. То есть, к чему этот стих и кто его посылает? Но если Моисей сорвался, то нам что? Куда нам уже бедным с Моисеем тягаться, правда? Или другая мысль, так и пастырь же в церкви я видел, как психует. Это к чему? Расслабься. Ну, даже же пастырь, да? То есть, одни мысли Бог дает, что не поддавайся, противостой, а другие мысли толкают нас, что и посмотри, все, да никто ни у кого не получается, все такие. И ты себе что? Ну, что, ты самый какой-то особенный, да? Да и ты предайся этому. И вот написано, неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, то есть какому голосу отдаете предпочтение и внутри соглашаетесь, того вы и рабы. Значит, заметьте, вот мы говорим, нужно предавать себя Духу Божию или предавать себя в руки Божьи. Скажите, с какого момента этот процесс начинается? Это что, мы утром встали и говорим, Господи, я отдаю своих детей тебе в руки. И вы думаете, что они уже отдались? Посмотрите, как они там дерутся в соседней комнате. Посмотрите, как вы посадили их за уроки, а они сидят и спят. Или в окно смотрят, или в крестики-нолики играют, или между собой балуются. Вы согласитесь, что они не преданы Богу? И то, что я говорю утром, Господи, я предаю себя в Твои руки, Ты руководи, вы согласитесь, это только слова? Заметьте, с какого момента мы предаемся в руки Божьи, чтобы Он нами руководил? Как только услышите первый голос сегодня с утра, который вам скажет в какой-то ситуации, как поступить, что нужно, вот это и есть конкретно Иисус, вот это и есть ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердце. Предайте себя послушанию этому голосу, повинуйтесь и сделайте, как Он сказал. Это и есть что? Вы предали себя в руки Бога. И написано, кому отдаете в рабы для послушания, того вы и рабы. Заметьте, тот над вами и господин, и властвует. Поддались гневу. Кто над вами в этот момент царь? Дьявол. Поддались жадности? Дьявол. Остановились, осеклись, раскаялись и перестали подчиняться, что? Христос. Главенствует над вами или царствует. И дальше сказано, кому повинуетесь, или рабы греха, с последующим, смотрите, результатом, к смерти, или послушание Богу, к чему? К праведности и оправданию к жизни вечной. Теперь возвращаемся к Иакову. Значит, обратите внимание, третья глава начинается с таких слов. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». И себе я задал такой простой вопрос. А когда это мы делаемся учителями? Некоторые думают, это когда в церкви там назначают что-то преподавать, кому-то что-то объяснять. Об этом разве написано? Лезут, ну, официально как бы вступить в должность учителя или проповедника какого-нибудь. Когда мы становимся учителями? Любая встреча, любых два мнения сталкиваются, соприкасаются, и заметьте, и каждый стоит на своем мнении, как будто бы оно истина в последней инстанции. Скажите, слова могут быть правильные у верующего, но интонация может говорить о том, что мы делаемся учителем? Есть разница, или подсказать любезно, или сказать учительским диктаторским тоном. Я помню, была у меня встреча с одними такими верующими там. Церковь единая, мировая, неделимая, как всегда говорили, состоит из двух человек, мужа и жены. И они все время агитировали в эту церковь, никто туда не шел. И она называла все по Писанию, мужа называла господином всегда. Ну, я так послушал, думаю, помните, Петр пишет, Сара называла Авраама господином своим. И эта жена, по примеру Сары, называет его господином. Ну, слово хорошее. А потом, когда я услышал,
Господин, куда ты пошел? Сколько тебе говорить?
Вы поняли, да?
Господин, ну где же разуваются?
Ну, вы поняли, да? Так по тону господин все-таки она, а он госпожа.
Он молчит, но она называет по примеру Сары его господином. То есть вот слово вроде бы не лезет в начальники, а тон.
И я вам пример такой приведу. Когда мы лезем в учителя, когда мы делаемся учителями, настаиваем, учим. Вот заметьте, бывает, что мы сами падаем, вот согрешаем. Но когда другому говорим, говорим такой интонацией, как будто бы сами никогда не делали этого и не падали. Вы замечали, что когда мы говорим учительским тоном, то есть как учитель с учеником, то есть чувствуется превосходство одного над другим. Вы замечали такое, что всегда протест вызывается? Если бы сказал хотя бы на равных, да, или хотя бы как просьба ниже стоящего, к вышестоящему уже приятнее, правда? Далее. Вы замечали, как вот сегодня каждая церковь, каждая конфессия, как говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Вы замечаете, что у каждого его истина самое-самое, что ни на есть истинное, правда? И заметьте, готов кто-нибудь выслушать мнение другого человека, отличное от моего? Давай побеседуем, имеется в виду, подразумевается, я буду говорить, ты должен слушать. А если ты не согласен, то у тебя гордость. А если я не согласен, нет, у меня гордости нет, я от Бога. Логика такая. Я всегда от Бога. Вы замечаете, когда муж с женой в семье разговаривает, или дети с родителями, или дети между собой, вы замечаете, что все время повышенные интонации, учительский тон, упрек и нежелание поступиться, хоть и не прав, все равно прав. Заметьте, но если это на уровне бытовом, да, грех это все равно неприятная история в жизни. Но заметьте, если сегодня Библия одна, все по-разному ее объясняют, и все правильно, и друг с другом не находят общего языка и не умеют поговорить, то обратите внимание, как может всякое объяснение быть от Бога, когда нет ни общего языка, ни общих понятий каких-то, и никто никому не уступает, и каждый стоит на своем. Заметьте, учитель, он как бы, когда становится учителем, он уже не способен учиться. Помните, в Римлянам есть вот такая, в Римлянам 12 главы такой стишок есть. Сейчас я вам прочитаю. Я не буду читать все. Значит, ну, прочитаю, значит, Римлянам 12 глава, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». То есть, заметьте, а если мне что-то открылось, как не думать о себе, что я больше вас знаю? Хочешь, не хочешь, оно невольно, как бы, да, подмывает меня на гордость. Смотрите, не думайте более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. А почему скромно? Ну да, может, в сравнении с кем-то я больше знаю, но в сравнении с тем, у кого я учусь, сколько я знаю? Ничего не знаю. Я же не все абсолютно все знаю, да? Но если вижу в чем-то преимущество, я стараюсь его подчеркнуть. А теперь смотрите дальше, как написано. 6 стих. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, смотрите, у каждого из нас есть какой-то дар. Кто-то поет красиво, кто-то может изъяснить красиво, у кого-то мудрость есть, да, у кого-то талант к рукоделию, к мастерству какому-то есть, да? Смотрите. Имей, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. О чем речь идет? Я пророк. То есть так можно вообще сказать? Ну, дал Бог пророчество. Скажи его как? Скромно. Ты что, знаешь, все пророчества так, как Бог? Нет. Почему так заявляешь о себе?
Вот приходится иногда встречать, но я говорю, это уже болезнь в крайней стадии. Я пророк, все время заявляю, говорю, да подожди, уже пятый раз слушай, пророчество так никакого толкового не услышал. Ну зачем? Истинный пророк будет говорить о себе вот так? Вот Христос ходит по земле, я Сын Божий, вы хоть знаете, нет, узнаете? Иоанн Креститель ходит, вы знаете, кто я? Или я ангел? Да вообще разговора на эту тему нет. А теперь смотрите, вот я читаю дальше. Значит, имеешь служение, пребывай. Заметьте, имеешь служение, то есть какая-то работа, ты какой-то вроде бы маленький начальник в какой-то области, да? То смотрите, имеешь служение, пребывай в чем? В служении, то есть оставайся кем? У тебя должность, ты вроде бы маленький начальничек, но оставайся кем? В служении, слугою, то есть оставайся кем? Скромным. Не лезь в начальники. Теперь смотрите, учитель ли? Не прекращай учиться, а что, пребывай в чем? В учении, то есть продолжай учиться. И заметьте, если человек перестает учиться, он автоматически кем становится? Учителем. И здесь вот речь идет именно о чем? Что даже если ты учитель, но не считаешь то, что ты знаешь истинной последней инстанции, и способен учиться, способен выслушать мнение другого человека, то ты остаешься кем? Учеником. Но когда ты не имеешь внутри ни мира, ни радости, да, не имеешь спокойствия, не имеешь объективности, ты можешь претендовать на учительство? Смотрите, почему написано «не делайтесь многими учителями», «многие учителями», зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Почему? Тут хотя бы за свои грехи ответить, правильно? А если я берусь кого-то учить, и если я неправильно учу, за кого буду еще отвечать? И за всех тех, кого неправильно обучил. Был такой случай в советское время, там директор школы одной девочки, которая там, ну, знаете, как бывало, что верующие там ни в комсомол не вступают, ни в пионеры, ни в октябрята, ну, за это на них там давили, и как-то учитель говорит девочке, ну, ты знаешь, там дома папа, мама говорит, а ты вот сделай, вот ради того, что к нам кто-то в школу там приедет, что-то будет, ты вот сделай, одень там на себя что-то, ну, чтобы показать, что у нас все. Она говорит, я не могу, это грех, девочка говорит. А он говорит ей, я этот грех беру на себя. Знаете, как девочка ему сказала, у вас, говорит, своих мало грехов, что вы и мой хотите взять на себя. Вот это, что люди лезут в учителя, знаете, о чем они не думают? У вас что, мало своих грехов, за которые придется отвечать, так вы хотите на свою голову еще и набрать, чтобы отвечать и всех тех, кого вы попортите своим учением? И заметьте, ибо почему не лезьте в учителя, почему не делаетесь учителями? Кроме того, что большему осуждению подвернемся, то есть будем отвечать и за других людей, которых учили. Но еще написано, ибо все мы много согрешаем. Теперь, если мы согрешаем, чему же мы можем учить? Ну, доктрина можно учить. Пророчествовать что-нибудь можно из своего сердца. Но заметьте, если, заметьте, цель, для чего мы пришли к Богу. Цель у нас что? Доктрины преподавать или все-таки научить человека избавиться от греха, как войти в город воротами узкими? Ведь цель наша, заметьте, изменить нас или доктрины изучить и другим проповедовать. Смотрите, будем знать все пророчества правильно, будем знать все доктрины. Нету любви между нами, все гордые, все завистливые, все жадные. Что между нами общего? Никогда мы не были и не будем одним телом. Никогда не жили вместе и не захотим жить вместе. Цель Божья – создать Царство Небесное. А это возможно только в том случае, если мы придем к единству взаимопониманию. И смотрите, делаться учителем надо, то есть учить фактически чему надо? Как не согрешать, как устранить грех, как приобрести мир Божий, как правда Божия должна принести плод в нас и как достичь Царства Божия внутрь нас, здесь на земле. Вот цель учителя, да? И смотрите, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. могущий обуздать и все тело. И обратите внимание, эта глава делает основной упор, заметьте, на какой член нашего тела? На язык. И заметьте, глава эта говорит, что наибольшее количество грехов делаем мы каким членом? Языком. Дальше. Почему мы делаем языком? Вот смотрите, чтобы рукой ударить, скажите, что быстрее, что более незаметно, руку поднять, ударить, камень взять или палку, или язык выскочил из-за зубов, сказал, и запрятался. Заметьте, язык пишется «неудержимое зло». Вот мы говорим «убийство» – большой, большой грех. Но заметьте, убийство же это не в одну секунду происходит, правда? Ненависть постепенно копится, планы какие-то созревают, да? До действия доходит, то есть это процесс. А язык? И руки в карманах там или на коленях лежат, и сидим, ничего. А язык? Говорит и делает столько зла и греха, что если сравнить, сколько мы раз украли в жизни, сколько убили, сколько прелюбодействовали, почем мы определяем, грешным или нет, то за язык мы наберем, знаете, какое количество? Любое наше слово просто правильное, но сказано высокомерным тоном. Согласитесь, что это грех? Если есть оттенок унижения, оскорбления другого человека. Любое слово с раздражением, с упреком, грех. Вот говорят, убийство – большой грех. Давайте, как говорят когда-то в старой притче, у кого какой грех, такой камень будем приносить. Тот убил или украл, или прелюбодействовал, принес три камня здоровых, ну и лежат. А я маленькие приношу камушки. За день сколько раз языком могу сказать неправильно? За первый день 20 принес, за второй 20. Через год у меня гора. Но у того 3. Теперь я имею в виду насчет количества, да? По мелочи, но собирается большое-большое количество. Масса грехов. И вот пишется, смотрите, значит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Заметьте, из членов нашего тела, через которые проявляется наш внутренний дух. Знаете, из всех, значит, язык самый неудержимый, да? Так смотрите, кто научится языком управлять, тот научится, тому будет легко чем управлять? Рукою, ногою, телом, да? То есть, обратите внимание, если вы привыкли тонкую работать, грубую тем более уже сделаете. А если привыкли только грубую, а тонкая работа требует зрения, какого-то мастерства у вас не получается. И вот смотрите, из всех грехов самый такой быстродейственный, да, какой? С языком связан. Если наша реакция, наше бодрствование будет настолько серьезным, если мы будем настолько внимательны, что даже каждое шевеление нашего языка и что он хочет сказать, мы будем контролировать, согласны, что с рукой будет проще? Поэтому Павел как бы и говорит. Мы часто привыкли определять, если кто кого рукой ударил, великий грешник, а если языком, то вроде бы нет. Если кто прелюбодействовал, великий грешник, а языком болтает, вроде бы нет. А Иаков говорит, значит, смотрите, что получается, научись языком, другое будет все намного проще обуздывать. Человек, который не согрешает в слове, может, заметьте, называется человек совершенный, могущий обуздать все тело. И заметьте, речь идет, значит, можно обуздать тело или нельзя здесь на земле, или это на небе будет? Можно обуздать, об этом и идет речь. А язык, это будем так говорить, индикатор. Язык не обуздан, и тело не будет обуздано. Вот мы влагаем удила в рот коням. То есть, обратите внимание, конь, как бы не маленькое животное, да? И смотрите, удила в рот, ну там, где язык. Ну, может быть, сравнение так относительное, да? И смотрите, влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. То есть, ну, там делают больно то слева, то справа, и лошадь знает, куда поворачивать. И смотрите, всем естеством управляем лошади, да? Потому что удила во рту у лошади. Вот и корабли, какие бы ни были они большие, и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем, то есть обратите внимание, что руль, язык небольшой член, да? Небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. И заметьте, к чему Иаков ведет мысль? Что наш язык тоже, если мы им будем уметь управлять, то заметьте, язык малый член тела, а тело наше в сравнении с языком большое. Но если с языком мы уладим, то что? И телу всему будет намного легче быть управляемым. Так и язык. Небольшой член, но много делает. То есть много, речь идет, что основная масса грехов все-таки от языка. Заметьте, в церкви кто дерется? Я не помню так, чтобы дрались. Ну, нет, когда-то помню, был случай. Но это редкие вообще, редкие-редкие вещи, правда? Прелюбодеяния тоже редкие вещи. Ну, не скажу же там поголовно, да? А язык, смотрите, кто-то из вас где-то кого-то увидел. Правда, хочется поделиться? Ты знаешь, а я ее видела вчера вот там и там, стояла с мужиком и улыбалась странно. Ну, может, она и улыбалась, может, стояла с мужиком. Откуда вы знаете, что она улыбалась? Или там говорили об этом, как говорят. Или, может, он что-то сказал там, ну, совсем о грехе там ничего и в помине не было. Ну, бывает так, что кто-то о чем-то говорит, вы засмеялись. И уже, ага, начинаете смотреть на эту женщину. Точно, с мужчинами она что-то не так, как с женщинами. Ага, наверное... Дальше начинаются сплетни. Дальше, смотрите, небольшой член, язык, да? Вы сказали, вроде бы, и так не сказать, что сильно настраивали, но скажите, люди все-таки падки на всякую информацию. Эта информация переваривается у кого как. Умный по-своему переварит, да? А неумный возьмет, да и на ус намотает, а дальше что? Смотрите, все чужие, тот на того имеет что-то, тот против того настроен. И согласитесь, смотрите, и войны нет, и разделение, и разброд, и неприязнь, и зависть, и дальше сплетни пошли. Кто-то красиво спел, и тут же мой язычок, а, так и хочется повыпендриваться. Ну, а тебя кто дергает за язык? Это, ты знаешь, что она так поет? Это чтобы показать, что лучше меня поет. Вот обязательно надо кому-то сказать. Ну, чего так хочется говорить? И заметьте, вот эти наши слова сеют уже смуту? Сеют. Тогда же и с такой стороны сказал я проповедь, вышел. Ну, как вам понравилась моя проповедь? Вот если бы не сказал, так понравилось бы. Как сказал, так и не нравится. И заметьте, вот даже вот такое слово, вот я языком, хочется похвалы, да? И смотрите, вместо похвалы что заработал? Совсем обратное, правда? Бывает у человека, спросили что-то. Сестричка, ты не подскажешь, вот как вот этот вопрос библейский понять? Сестричка отвечает. У вас что, Иисуса нет? Молитесь, Он откроет. Не, ну прямо как на прием к учме. Ну, что бы не сказать, сестричка, у меня вот так вот получилось, вот так в простоте. Вот скажите, ну, она сказала вроде бы слова и правильные, правда? Ну, помолись, Бог тебе откроет. Ну, если бы это было сказано другим тоном. Ну, так сказано, типа, я уже с Иисусом общаюсь, я молюсь, и мне все открывается, а вам еще не у ком не доходит. И вот, вот так скажет, что унизит другого человека. Теперь говорит, почему между этими людьми теперь нету хороших отношений? Вот так сказал человек. Далее, бывает вот часто такое, там, ну, церковь, там, группки какие-то, домашние церкви, кто-то там назначен как бы управляющим. Вот чуть-чуть повысили тон, и чуть-чуть в приказном порядке. Если в следующий раз вот не будете приходить, я вот составлю список и подам пастору.
Ну что вы плохого сказали?
Ну, чтобы была дисциплина. А что в этом почувствовалось?
Что кто-то пытается кем-то. Кто-то даже не попытался понять. Ну, может быть, что был больной. Может быть, что там кто-то приехал в гости. Ну, бывает же ситуация.
Все, уже идет подача
информации вот в таком ракурсе. Бывает такое, я говорю, заметьте, любое действие, любое слово вносит какое-то разделение, какой-то неприятный момент в отношении людей. Вот там про десятину рассказывают, но люди мало и мало сдают, а обычно так, чем больше требуют, тем меньше сдают. Замечали, наверное, да? Ну, вот это же конвертики подписывать, кто сколько сдал. Сегодня у нас такое собрание, братья и сестры. Там, брат такой-то, выйдите, пожалуйста, сюда. Брат такой-то, выйдите. Сестра такая, выйдите. Это наша слава. Это наша гордость. Они больше всех десятины сдают.
Нет, я был в такой церкви, где так говорили.
И знаете, что после этого получилось? Те, кто бедные, и те, кто мало получают, знаете, что сделали? Ну, дали понять, вот наша гордость, а вот наш позор. Вот много сдают, а вот некоторые... Вы поняли, что делать? Вот поставить двух деток и сказать, вот это умненький, а вот это глупенький. Что будет между ними? Уже мира не будет.
Или есть, ну, как бы, церковь, и есть домашние, как бы, вот церкви, да, на неделе собираются. Богатые люди собираются... на лоне природы, в ресторане, в таком национальном стиле, то есть бизнес-группа. И туда, кто из бедных придет, говорит, ты чего не в свою группу пришел? Ну, там у них и стол накрыт по бизнес-классу.
Вы согласитесь, что даже вот такое разделение на бедных и на богатых, согласитесь, не содействует миру и взаимопониманию? А все это с языка начинается, вот это разделение, вот это одного выделить, одного отметить, другого не отметить. И таким образом унизить.
Заметьте, начните сильно много якать. Вот я, вот у меня получается. Вот я столько читаю, а вот некоторые не читают. Чем больше я буду говорить, что я заработаю?
Неприязнь.
Тошнить начинает. И заметьте, наш язык, я не говорю, когда мы уже гневаемся. Не говорю, когда психованы, когда мы жадные, когда мы... А вот даже хвалимся, не думая, да? Делимся информацией, не думая, что нами движет в тот момент. Все это вокруг нас заражает круг жизни и настраивает против нас. Из-за этого нас любят или не любят, правда?
Мы часто не задумываемся даже об этом. И так и язык, небольшой член, но много делает. Это я вам так вкратце сказал, а вы понаблюдайте вот за каждым словом. Что делает? В быту понаблюдайте. Муж одел какую-то рубашку, любит в клеточку серенькую. Сними эту серую рубашку, как на похороны собрался. Я люблю, когда ты в голубой рубашке.
И он отвечает, я в тебе и так уже голубой.
Тут про рубашку идет, но вот это что насилие идет, заметьте. Вроде бы хочет хорошего, да?
Ну, можно было бы как-то сказать, если хочешь сделать мне приятное, одень, пожалуйста. Ты мне так нравишься в этой рубашке.
А что я его должна просить? Я сказала, и муж да боится жены. И все. Или, это языком происходит, сел кушать. Так, это вредно, один автор пишет. Я хочу, чтобы ты у меня был здоровый. То есть, отнимает у него, если он не созрел, у него нет такой веры, вот кушать то, что она созрела. И она его вот языком своим насильно учит и делает здоровеньким.
То заметьте, что вызывает она этими словами в нем?
Освящаем мужа. Забрали сигарету, изо рта порвали, выбросили. Есть жареная печенка, будет больная, потом на кого ты будешь похожий в старости. Все, салат жуй. Чтоб здоровеньким был. То есть заметьте, любое насилие, оно же у нас языком это все происходит.
Куда положил? Куда поставил? В каких штанах ты сел на диван? Я тебе уже сколько говорю? Не, ну я же не грешу, это же не убили, не украли, это бытовое, так вот, да, общаемся. Не, я ничего. Не послушаю, я говорю, это наш быт, в котором мы живем. Мы не задумываемся, что, заметьте, ни муж не гулял, ни жена не гуляла, не изменяли. А отношения на грани развала. Чего? Говорит, надоело, кормит, одевает, обувает, делает здоровеньким. Ну, вы поняли, да? А это все язык наш, все. Скажите то же самое, подумавши, чтобы получилось так, что это вроде бы он хочет. А он не захочет. Я, говорит, знаю, я с ним 25 лет прожила. Если я его буду спрашивать, на голову вылезет. Я говорю, так решили сами вылезти. А потом говорю, что там, говорит, домино долго играет после работы. Я говорю, это еще хорошо, что в домино. Хуже, когда он с женщиной начнет играть после работы. А с чего начинается? Не с этого ли? Заметьте, лезем в учителя, согласитесь? Как одеваться, как обуваться, что кушать, куда ходить, как молиться, как молиться, как читаешь, правда? Подчеркнуть, выделить как-то. И заметьте, вот это язычок наш делает. Вот это почему написано, как много, смотрите, написано, делает небольшой член. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Чтобы лес поджечь, сколько нужно огня? Спички достаточно? Все было в семье хорошо. Одно слово жена сказала, или муж жене сказал, да? Не в попад, не подумавши. Можно вообще отношения разрушить? Можно. И язык, смотрите, огонь. Заметьте, почему с огнем сравнивается? Язык – огонь. Прекраса неправды. Теперь обратите внимание. Вот мы когда читали первую главу Иакова, значит, 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив, ну, праведный пред Богом, но не обуздывает своего языка, то заметьте, что язык верующий должен, что? Обуздывать. И заметьте, кто должен обуздывать? Сам должен обуздывать свой язык. Не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. У того пустое благочестие. А здесь смотрите, как написано. Язык – огонь, прекраса неправды. Вот понаблюдайте, пожалуйста, за собою, когда мы говорим. Пошли в магазин за хлебом. Пришли через 2 часа. Муж говорит, где была? И вы заметьте, ну сказать, что с соседкой разговаривал, так это всю жизнь какие-то соседки. Как за хлебом, так это. И заметьте, что скажете? Ну, понимаю, что пришла, то там что-нибудь, но не доскажете что-то. Вы замечали, как при передаче информации, если кто-то нам, ну так, уже приелся, если мы на кого-то зуб имеем, при передаче информации, вы замечали, что мы не на 100% передаем информацию дословно, а приукрашаем. Вот даже если не любим кого-то, если увидели около киоска с алкогольными напитками, то если он там стоял, то значит уже и пил. Если кого-то не любим, разговаривал с женщиной, то значит уже между ними роман. Или вот кто-то что-то сказал, я знаю, почему ты на меня так, ты думаешь обо мне то-то и то-то. Да я ж тебе этого не сказал. Я знаю. И заметьте, если кого-то любим, вы согласитесь, что мы часто приукрашаем этого человека, даже больше приписываем, чем он на самом деле есть. Если кого не любим, то стараемся не видеть хорошего, а даже чего плохого и нет, то с чего-нибудь высосим и все равно его разукрасим. Вы понаблюдайте за собой, вот просто почему написано в Библии, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Понаблюдайте, когда кто-то кому-то что-то говорит, вот вы заметьте, сами для себя. Потому что для людей, если будете говорить, тоже опять соврете. Для себя уже, самому себе врать, вроде же, как говорится, сам себя дурить, смысла нет. Все равно же знаешь, что это правда или неправда, да? Вы сами это понаблюдаете. Вот как было и как передавали информацию. И вы заметите, что обязательно добавлено что-то, обязательно убавлено. А теперь представьте, что каждое, вот мы, когда делимся друг с другом, вот бывает такое, что заходит разговор о ком-то? Бывает вот? Невольно. Я не говорю там сплетнями заниматься. Как ты думаешь, что тот человек из себя представляет? У меня с ним предстоит работа. Ты знаешь, будь осторожен. Я хочу сказать, чего? Ну, а если вдруг мне померещилось на почве моей неприязни, а он совсем не такой, а я ему сказал, будь осторожен, и тот как ежик все время ходит. Мы повлияли на отношения, добавив чего-то. Или, как бывает, знаете, другая ситуация, кто-то говорит, ой, Господи, нехорошо бы человеку одному, дай мужа, а кто-то же есть там свахи такие, то как объявление в газете, тут и церковные, есть такие свахи всегда, ну, помогают. Ой, ты знаешь, увидела, точно, твой от Бога. Посмотри, какие глаза голубые. Ну, та послушала, ну, сестра ж в Господе. Я молилась от Господа тебе этот муж. Ну, вы понимаете, если я верующий, я кому-то говорю, бывает же так, что мои слова влияют? Если верующий положил в МММ, то и другой верующий говорит, ну, наши члены церкви ложат в МММ, да? Или ложили когда-то. Одно дело неверующий положил, другое дело верующий. Правда? Одно дело не друг, другое дело друг, когда говорит. Это же имеет хоть какое-то влияние на людей, когда они принимают решение сделать что-то или не сделать. Посоветовали, да, вот такой, вышла замуж. А потом взялась за голову. Ты зачем мне сказала? Почему ты говорила от Господа? А я тебя не заставляла. Ну, ты сказала от Господа, только не заставляла. А люди же есть такие, вот, ну, на слова вот, вы сказали, поверили, так вот, знаете, не задумываясь. Сколько трагедий в жизни бывает. Мне понравился, я его разукрасил, вам всунул в мужа или в жену. Как оно? Прикрасил? А он не такой. Вы замечаете, я вам такой пример приведу. Вот когда разговор заходит о церквах, вы замечали, что в своей церкви полно недостатков, но об этом лучше не говорить. А даже чего нет хорошего, вроде надо перед другими рассказать, какие мы хорошие. И заметьте, в каждой церкви точно по такому принципу действуют. И заметьте, прикрашают себя, да? На себя берут все лучшее, худшее, если есть, ну, стараются как-то это скрыть. Когда приглашают в церковь, заметьте, какое лицо показывают на евангелизации. У нас столько больниц. А я говорю, в скобках надо написать, но вы лежать там не будете, они дорогие. У нас столько духовных колледжей и семинарий, но вы туда не попадете, потому что у вас денег не хватит. Ну, взяли бы, так и сказали. Нет, у нас только больниц, у нас только помощь, и у нас только того, у нас только того, у нас только того. Вы согласитесь, это тоже прекрасно, неправда? А у нас 9 миллионов членов церкви. Сколько надо написать, сколько живых, сколько мертвых душ. Вы же знаете, сколько ходит и сколько числится. А когда считают, сколько нас, так считают по ходячим или по лежачим? По списку, правда? А человек думает, раз 9 миллионов, раз у них лечится даже в Америке, ну, от церкви. Я говорю, а много тут лечилось в Америке от нашей церкви? Лечились. Ну, из определенных кругов. Но не из наших и не из ваших. И заметьте, язык прекраса неправды. Отец, смотрите, мы где-то что-то сказали, где-то что-то приврали. Скажите, через время все-таки правда торжествует, выясняется все на самом деле, как было? Скажите, раз мы приврали, два приврали в ту или в другую сторону. Скажите, какое мнение о нас складывается? Ну, не знаю, как сказать, обманщик, чтобы так культурно было, да? А потом к нам так и относятся. Потому что мы не говорим, говори, я тебя уже знаю. Язык – огонь прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Обратите внимание, что такое круг жизни? Вокруг каждого из нас есть определенный круг жизни, с кем соприкасаемся, какие отношения. Скажите, язычок вносит в этот круг жизни в отношения какие-то коррективы? Обязательно. А почему написано, что оскверняет все тело? Заметьте, язык, когда говорит, оскверняется тело. Помните слова? Не то, что входит в уста, а что исходит из уст. Помните, да? Оскверняет человека. Заметьте, чем больше первым, заметьте, самое наипервое зло, или самый наипервый способ, каким мы зло из себя наружу выпускаем, это язык, да? Но заметьте, чем больше языком мы говорим плохое о ком-то, тем больше наше сердце что? Заводится, воспаляется, настраивается злом, да? Скажите, а потом доходит, что и ноги идут решительно в ту сторону, и кулак поднимается. Вы поняли, как язык воспаляет и члены, зажигает члены тела? Ругались, и заметьте, в конце концов руки поднялись, да? Язык воспалил все тело. И дальше, смотрите, написано. «Будучи сам воспаляем от гиены». Задаю вопрос, от какой гиены язык воспаляем? Неужели наш язык связан с какой-то гиеной? Знаете, почему от гиены написано? «Ибо из сердца исходит». Помните? «Гордость, обиды, зависть, прелюбодеяние, ереси, распри». Помните, да? Из сердца. Заметьте. Язык от избытка сердца. Помните стишок? Значит, наш язык воспаляем чем? Вот некоторые говорят, ты не смотри, что я тебе сказал. В сердце у меня этого нету. Ты не смотри, что у меня груши на дереве. Я каштан. Так приблизительно, да? Вы не смотрите, что я не могу ответить урок. В голове я все понимаю и знаю, только не знаю, как сказать. Ну, правда, как-то нелогично. Язык написано, смотрите, от избытка сердца говорят уста. И вот здесь пишется, язык воспаляется. Заметьте, кто воспаляет, где огонь находится? Избыток сердца, то есть вот как пламя из сердца. Гнев, зависть, обиды, которые в сердце, они воспаляют что? Язык. И смотрите, почему называется наше сердце гиена? Заметьте, в гиене будет гореть, ну там огонь, и там будет гореть грешный люд, которые жили по законам ада, так, по законам греха, так? Знаете, вот есть такое выражение, сыны это, Божии, сыны погибели. Чего сыны погибели или сыны гиены? Почему они сыны? Если ты сегодня живешь по греху, то ты уже сын, ты от этого воспаляешься и огня, и в этот же огонь, то есть плоское сердце пойдет в гиену. Фактически, хотя ты еще живой, но это сердце фактически тебя ведет куда? В гиену. И заметьте, та гиена, которая накажет грешника, фактически находится где? В твоем сердце. Вот это зло, которое там живет, которое воспаляет твой язык, заметьте, называется гиеной. Та гиена будет уничтожать, огненная гиена, да? Заметьте, наше тело и душу. Ну, все вместе. А эта гиена уничтожает. Ну, там огонь сразу будет уничтожать, а здесь душа наша сгорает. И заметьте, гиена как источник зла, греха. Заметьте, речь идет о сердце нашем. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. То есть заметьте, что человек в этом мире научился укращать животных, птиц, да, морских пресмыкающих. А теперь смотрите. А язык укротить никто из людей не может. Льва и тигра заставляют прыгать, повиноваться командам, да, дрессировщика. А язык хищник подчиняется. Тюлени, моржи, выполняют команды, дельфины, правда? Слоны поддаются дрессировке. А язык человеческий не подчиняется. И смотрите, язык укротить никто из людей не может. Если прочитать 8 стих, как можно понять? Никто из людей не может. Значит, нужно стараться? Нет, не может, видите? Но сама глава пишет, что нужно научиться язык укрощать. Нужно. Возможно, да. Здесь речь идет, что люди, не знающие Бога, люди, не понимающие, как Бог действует на человека, у них не получится укротить язык. Заметьте, когда язык наш говорит, мы уже заразились, подчинились злу, потеряли мир. И заметьте, неверующие не понимают, как приобрести мир. Они так считают, чем больше надо высказаться, легче станет. Так говорят. А Библия нам говорит, смотрите, верующий как должен. Плоды же правды в мире сеются у тех, которые хранят мир. Если ты удержишь язык свой, не поддашься на провокацию, то что? То плод правды посеется в тебе. Ты не будешь болтать языком. Ты его сможешь укротить. То есть, заметьте, храни мир, Бог говорит, а Дух Святой будет подсказывать, как это делать, что делать, да? И ты храни себя, и твой язык укротится. А люди, не знающие Бога и не противостоящие искушению, не могут укротить язык свой. Гнев не творит правды Божьей. Помните, там мы читали в первой главе, «Будь скор на слышание и медленно слова». Когда Бог говорит, а ты говоришь Ему наперекор, то что? Не научись укрощать язык. Когда Бог говорит, закрой рот, то что делай? Закрывай рот, тогда научишься молчать. Если же ты будешь говорить вопреки Богу, не сможешь укротить его. То здесь речь идет именно, какие люди не могут укротить язык свой? Не знающие Бога или номинально верующие, которые ходят в церковь, но не знают, что нужно противостоять греху, нужно уметь хранить мир, не поддаваться искушению. То есть, помните, написано, противостойте дьяволу твердую веру, и он убежит. Заметьте, где дьявол и как противостоять ему? Если был бы он с рогами, мы бы знали, что это он, и ему нужно противостоять. Где этот дьявол? Это похоть нашего сердца, которая что говорит? Скажи ему, не промолчи, дай ему сдачи, да? И смотрите, противостойте дьяволу твердую веру, то есть не поддайтесь на искушение и не скажите ни одного слова в отместку, и что? Дьявол убежит, и что будет? Мир. Язык укротится, нрав успокоится. А если скажете два слова, все 200 будет и 300 слов будет, и мира не будет. Язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Заметьте, для кого неудержимое? Кто не хранит мир, кто не повинуется голосу Духа Святого, для тех неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Заметьте, как у змеи язык жали, да? Ну, так будем говорить, жало. Или, смотрите, наш язык сравнивается, заметьте, как бы со змеиным жалом. Исполнен смертоносного яда. Заметьте, в чем этот яд? Дурное наше настроение в наших речах чувствуется. Что именно жалит нас? Слова или больше именно оттенок? Слова, может, мы и подберем. Но тот дух, с которым мы говорим, мы не можем его скрыть. Вот это и причиняет наибольшую боль. Ну, иногда же бывает, говорит, ну, сказала бы ты или сказал бы ты, вот это же только нежным голосом. Ну, я бы послушал. Но как скажет человек, да? Смотрите, как ядом ужалит. И заметьте, им благословляем Бога. Как благословляем Бога? Вот становимся на колени, что мы говорим в адрес Бога? Господи, как я тебя люблю, спасибо тебе за то, да? Ты велик, ты чуден. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. А как проклинаем? Речь, заметьте, не идет о том, что вот, извините, как привыкли мы говорить, проклятие что такое? Чтоб ты сдох. Чтоб тебе там по дороге, или чтоб ты под машину попал. Ну, обычно люди вот так понимают, что проклятие, это вот так надо сказать. Скажите, мы верующие так говорим? Вы много таких слов слышали? Вы знаете, как проклятие происходит? Не захотел благословения, а оно от тебя и ушло. Я пример приведу. Я завелся, я в дурном настроении, вы в хорошем, мы встретились. Я вас ущипнул, я вас уколол, я вас унизил. Вы в каком настроении пошли? В плохом. Проклял я вас. Теперь смотрите, вы завелись тоже. Уже Духа Божия не слышите. Вы приходите домой и дома устраиваете. Ну, знаете как, с работы пришел. Мы проклинаем не словами, чтоб тебе там было, заметьте. Мы, не слушаясь Бога, который благословляет нас Духом Святым, предаваясь любой разновидности зла, заметьте, и пребывая в нем, можно сказать, что мы проклятые? Человек обиженный, можно сказать, проклятый? Пьяный проклятый? Жадный проклятый? Скажите, обидчивый в жизни проклятый? Вот ребенок с детства на все плачет. Тут он вырос, вышел замуж или женился. Проклятый? Все не так, везде психи, все нехорошие, один я хороший. Хорошо будет ли? Теперь смотрите, человека не приучили к трудолюбию, не приучили к аккуратности. Кого с работы в первую очередь выгонят? Не его ли? Проклятый, со всех работ выгоняют за что? Что хорошо работаешь или что неаккуратный? Не приучили прилежанию, не приучили трудолюбию, аккуратности, проклятие? Придирчивый человек, проклятый, ко всем цепляется, все против него. Гордый человек, который всегда подчеркивает свою образованность, свою интеллигентность и прочее, скажите, проклятый? Далее, общаясь друг с другом, мы заражаем друг друга вообще? Да, мы, будем так говорить, существа общественные, мы любим общаться. И кто какого духа, мы же друг друга заражаем, правда? Я обиделся на вас, рассказал той сестре, я был проклятый, потому что, пребывая в обиде, я не благословляюсь Богом. Да? Гнев, обида не творит правды Божьей. Рассказал той, и та настроилась против, мы вдвоем против вас, значит, мы уже проклятые. Вы отреагировали теперь на нас обоих, вы тоже проклятые. Братья и сестры, давайте в могучую кучку. Собирайтесь. И заметьте, вот эти сплетни, разговоры друг против друга, что делают? Проклинают церковь. Упреки, высокомерие, учительский тон в семье проклинают что? Семью. Где муж с женой разговаривает с упреками высокомерно, дети чему учатся с детства? Тому же самому. И они с вами же так будут разговаривать. И вас же будут проклинать, и вы же будете психовать, что за разговор. Почему нет почтения? И можно было бы сказать, а почему вы друг друга не почитаете? То есть вы поняли, как проклятие? Мы им проклинаем человеков. Поняли как, да? Вот я молился, молился, и мне Бог открыл про тебя. Видение было. И ты вот такой, и ты вот такой, и ты вот такой. Так я хочу сказать, ну, я не говорю там в хорошем смысле, если это от Бога, и я был от Бога, и это видение от Бога, я, может быть, бы как-то сказал так, чтобы человеку было приятно, и с желанием он это принял, и чтобы исправился. А мне вот Бог каждую ночь показывает про тебя. Понимаете, да? Естественно, я показываю этим, якобы видением Божьим, свой дурной настрой против человека, правильно? Человек, чувствуя это, каждый день я встречаюсь, говорю, ты знаешь, сегодня опять был сон про тебя. Сегодня опять был сон про тебя. Он от меня будет уже шарахаться, как... Кто из нас, прокаженного какого-то, да? И заметьте, он тоже может поддаться настрою против меня. И дальше он начнет другим про меня, а я другим против него. И заметьте, проказа пошла. Вы знаете, почему по ветхозаветнему закону, закону о проказе, вот что прокаженный должен сидеть на нечистом месте, да, и ни с кем не общаться. Знаете почему? Что всякий, кто пообщается, заражается проказу и становится прокаженным. Ну, начинаются разговоры, начинаются дурные настрои. Принял настрой того человека, проказа перешла и на тебя. Поэтому должен сидеть как бы обособленно. Имеешь дурной нрав, да? Так куда надо идти и с кем разговаривать? Сиди с Богом разговаривай. В одном доме на дверях я прочитал такую записку при входе в дом. Ну, со двора заходишь на крыльцо, и написано на дверях: с дурным настроением не уходить. Так, подходит, кто это, как раз, если забыл, говорит: там читали? Говорит: я видел что-то, говорит: пойдите почитайте. Пошел, говорит: а, ну все. Ну, о чем будем говорить? Да, то, о чем я хотел, у вас нельзя говорить. Ой. До свидания. Потому что проклятие одного перебирается, переходит на другого человека. Значит, из тех же уст исходит благословение и проклятие. Кстати, вы замечали вот два голоса, которым мы молимся и которым разговариваем с человеком? Замечали? Особенно если на магнитофон записать. Когда с Богом такой голос: «Господи Боже мой, во имя Отца», с такими расстановками, с интонациями. Встали. Куда сел? То есть, знаете, какое лицемерие. Ну, разговариваю с Богом, разговариваю с человеком, сотворенным по образу и по подобию Божьему. Кстати, за такое лицемерие будут любить? В собрании голос тоже: «Дорогие братья и сестры, мир Божий в сердца ваши, в сердца ваши», там, ну, знаете, таким, а там, слышишь, в фойе: «Этот же брат или эта же сестра такое что-то несет, мир Божий, уши вянут». И вот стоишь и думаешь потом. А потом все, что этот человек говорит из-за кафедры, как мы уже воспринимаем? «Знаю», говорит, «твой мир Божий, два пишем, три в уме помечаем». И дальше сказано: течет ли, а не должно, братья мои, сему так быть, заметьте. То есть должно быть что-то одно. Или ты на стороне Божьей, или ты благословен Богом, подчиняясь Богу и встречаясь с другими, заметьте. Вот как мы можем оказаться благословением для другого человека? Наш внутренний мир передается другому человеку. Я вам такой пример приведу. Вот иногда приходится наблюдать вот такую ситуацию. Кто-то больной, там, у кого-то настроение на сердце тяжко, и кто-то пришел, ну, человек, которому доверяют, имеет внутренний мир, он просто сел, взял за руку, сидит просто, ничего не говорит, говорит: «Ты знаешь, мне уже легче стало». От чего? Твой мир и твое спокойствие, то есть вот твое присутствие, оно передается благословение. Бывает, вот один человек мечется, не знает что, а другой, если мы видим и знаем, что он с Богом связан, спокойный. Слушай, если он спокойный, значит, все нормально. Ну, он Бога знает, ну, как бы его настроение для нас уже тоже в какой-то мере как бы норма становится, правда? Заметьте, мудрое слово, хорошее слово, с любовью сказанное обличение, может благословением послужить? Вот говорит, и скажет прямо, и говорит: «Так хочется быть таким». А вот это, говорит, как обходит море и сушу: «Ты знаешь, я хочу с тобой поговорить о жизни». Ну что, понимаю, что в прошлом году я ездил в Крым. Причем здесь Крым? Я в Крыму не был. И то начинает, потом я учился, потом то-то. Да не тянишь ты уже резину, говори, что ж ты хочешь, час подходит. Далее уже: «Ну ладно, коль ты хочешь», говорит, «ума у тебя нету». Ну вообще, говорю, тот час травил душу, не говорил ничего, знаете, человек напряжение. А потом взял такое: «Ну, коль ты уже так просишь, так я по просьбам трудящихся, удовлетворяя их просьбы», в лоб так между глаз взял и сказал. И заметьте, нужно какое-то чувство иметь, да, к человеку. «Не должно, братья мои, сему так быть», то есть и благословение, и проклятие. То есть, заметьте, ты должен быть или таким, или таким. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» Вы знаете такую воду, чтобы так, 5 минут сладкая, 5 минут горькая? А я знаю, это наш язык. Вот такой источник. В природе такого нет. Но есть аномалии, есть исключения. Это мы с вами, да, заметьте. Тут же можем такое хорошее что-то сказать. Тут же кто-то подвернулся нам под руки, такое можем сказать. И заметьте, при всем этом и утром помолились, и вечером замяли все дела. Господи, слава тебе за этот день. Не должно, так сказано, быть, не может из одного источника исходить сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины. То есть, ну, правда так? на смоковнице смоквы, на маслине маслины. А у нас что-то так. Дерево смоковница, на дереве маслины или груши какие-нибудь. И часто вот люди говорят, ты не смотри, что я говорю. В сердце совсем другой. Это язык просто сказал. Язык. А я вообще к тебе ничего не имею. Ну, такого не бывает, понимаете? Груша выросла, говорит, вы знаете, это липа была. Нет, ну если груша, так груша. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. А теперь смотрите. Первый стих 3 главы написано. «Немногие делайтесь учителями». И заметьте, делаются учителями люди, не умеющие владеть своим языком, да? То есть люди, у которых язык не имеет костей, это говорят, знаете, без тормозов. А заметьте, если с языком у них не лады, то у них и с телом не лады, да? Теперь вопрос, чего же ты лезешь в учителя и чему ты пытаешься научить? Теперь заметьте, кто же может делаться учителем? Вот смотрите, дальше написано. Мудр ли и разумен кто из вас? Заметьте, определяйте это не потому, у кого как язык подвешен. Заметьте, в смысле, обучен, может много говорить, там, толковать, да, в попад, не в попад, а заметьте, докажи это, заметьте, не языком, в смысле, вот говоря о себе, что я мудрый, а на самом деле добрым поведением, заметьте, во всех твоих поступках, во всех твоих делах должна просматриваться, заметьте, доброта, то есть, что добрый дух, с добрым желанием ты что-то говоришь или делаешь. Значит, добрым поведением докажи, и заметьте, с мудрою кротостью. Заметьте, что такое мудрая кротость. Слово кротость что такое обозначает? Что это слово? Кроткий – это противоположность гордому, да? И заметьте, без претензий, что я какой-то великий, правда? Далее, кроткий язык – это какой? Не болтливый, не настырный, да? Не то, что буду спорить и доказывать с пеной у рта. Заметьте, мудрый человек, вы заметили, вот по притчам, много говорит или мало? Мудрый. А глупый? Болтает. Слова мудрого – струящийся поток, а слова глупого – глубокие воды. Ну, в смысле, океанами заливает. Наверное, оттуда идет слово «не заливай уже». Уже по горло. И заметьте, доказать именно чем нужно? Делом. Вот то, что читали во второй главе Иакова, что вера без дел мертва. Веришь Богу, повинуйся Его словам, согласен, то так и делай. И заметьте, если будешь делать, это должно в жизни проявиться. Смотрите, мудрая кротость. Заметьте, почему еще кротость, да еще и мудрая. То есть, человек должен знать, когда молчать, сколько молчать, как сказать, в каком духе. Должен это знать. Вы замечали, что если... А я такой простой. Я всегда говорю, как чувствую побуждение. Правду люблю говорить всегда. Только чего-то страдаю. А вы согласитесь, что нужно... Ну, будем так говорить, мудрость иметь, чтобы даже и правду сказать. Вот смотрите, если человек в дурном настроении, и в этот момент его заклинило, ему то правда пойдет на пользу. Помните, вот есть из Ветхого Завета книга Екклесиаста. Я вам прочитаю одно место. Книга Екклесиаста, 8 глава. Значит, 8 глава, с 5 стиха. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла». Знаете, о какой заповеди идет речь? Речь здесь совсем не о 10 заповедях идет речь. Каждое слово, сказанное Богом, Духом Святым нам, это заповедь для нашего исполнения. Вот в данном случае помолчи. Вот бывает, мы внутри слышим голос, говорит, помолчи, сейчас не в пользу идет разговор. Это голос Божий. Для нас она заповедь, ее нужно исполнить? И заметьте, речь идет, соблюдающий заповедь, если Бог говорит человеку, каждое его слово это заповедь, и я эту заповедь соблюдаю, то я не испытаю никакого зла. Заметьте, с какой целью Бог нам подсказывает? Не для того ли, чтобы мы избежали лишнего зла? Да, ты послушаешь, и дабы тебе было хорошо. И дальше написано, сердце мудрого, заметьте, знает и время, когда сказать, и устав, как сказать. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. Вот бывает, смотрите, время. Если начальник не в настроении, нужно заходить в кабинет и просить что-нибудь? Почему? А зайдите по простоте. Наберетесь ума. Все на работе говорят, слушай, сегодня что-то начальник наш, надо его избегать. Все шарахаются, все... А если вы провинились, а начальник в хорошем настроении, говорит, как раз момент на прием просить. И так как он говорит, дал бы тебе вчера, но так как сегодня у меня, то вот прощаю. Ну, я это привожу такой пример, просто чтобы вы поняли. Мудрый знает время. Значит, смотрите, если человек обижен, в этот момент, может, не стоит ему говорить правду и там обличать, потому что он может не понять. Но когда он успокоился, когда он уже без предвзятости, это уже время говорить. Но теперь смотрите, он спокоен, я вижу, что время говорить, а заметьте, устав, как сказать, я не выдержал. Он что-то с чем-то не согласился, я завелся, и он завелся. Теперь я заведенный, и он заведенный. Результат будет положительный? Нет. То заметьте, то он не в настроении, я должен молчать. Теперь он в настроении. Мне время говорить, но я должен бороться, чтобы сам не потерял дурного настроя, и чтобы его не завел, и чтобы не пришел в тупик наш разговор. Вот эта речь идет с мудрой кротостью, то есть человек должен быть кротким и при этом обязательно мудрым, знать, когда, заметьте, благословение зависит от ваших слов, если мудро вовремя скажете, а если слова будут правильные, но не вовремя, может не получиться результат. И дальше. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть. Скажите, мы это можем узнать, что в нашем сердце есть? Дурное настроение мы сами в себе хоть можем чувствовать? Горькая зависть или сварливость, вот язык наш, да? То не хвалитесь и не лгите на истину. То есть, что вы ею, ну, как бы освящены, что вы ее знаете, что она у вас, что вы с Богом. Заметьте, если истина не произвела на вас освящающего влияния, то что? Не хвалитесь и не лгите на истину. Кстати, если в вашем сердце горькая зависть и сварливость, если это взять, перевести в домашнюю обстановку, то не хвалитесь и не говорите, что ходите в церковь и читаете Библию и молитесь. Чем больше болтаете, чем больше гневаетесь и больше говорите о вере в Бога, то что? Тем больше вашего Бога, вашу церковь и все, что связано с этим, не переваривает и ненавидит. Заметьте, не хвалитесь. То, что языком можно об этом говорить, а в жизни у меня этого не получается, это вовсе не говорит, что я в истине. В истине, и истина во мне, это как можно узнать? Мудр и разумен ли кто, докажи это жизнью. Не сколько словами, а я хочу вас спросить, скажите, можно поступкам больше сказать, чем языком? Слышали такое, что иногда жизнь человека более красноречивая проповедь, нежели его слова? Больше заставит задуматься наше поведение. Действительно, если оно... мудрое и кроткое. И дальше. Но это, значит, имеется в виду, если в вашем сердце горькая зависть и сварливость. То есть, если вы этому поддались, то смотрите, это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но земная, душевная, если кому непонятны эти два слова, объясняется третье, очень, очень такое понятное, бесовское. Знаете, тут и душевное слово, да, и земная, и бесовская. Об одном и том же, только тремя разными словами, если кто с одного не поймет, то с другого догадается. Смотрите, гнев, зависть, обиды, крик, раздражение, жадность, гордость — это что?
Это не надо претендовать на истину. Лучше молчи, не говори, что ты верующий, что ходишь в церковь, тем более не говори, что 20 лет стажу имею. В первом классе сидю.
Ну так, 20 лет в церкви и до сих пор такое поведение, да?
Не хвалитесь, не лгите на истину. У вас ничего общего с нею нет, и с Богом также нет. И заметьте, это мудрость не нисходящая свыше, то есть не от Бога. То есть, заметьте, если от Бога, то что? Там ни зависти, ни сварливости, ни гневливости не будет. Но это земная душевная бесовская. Теперь обратите внимание, если внутри вот такой нрав, земной, душевный, бесовский, а в учителя лезут, обратите внимание, кого за кафедру можно пускать?
Вот бывает, говорит, сегодня мне Бог дал такую проповедь.
Ну, прошлое собрание под меня сестра копнула. Так на меня целую неделю дух сходил. И вот мне сегодня слово от Господа. Ну, в смысле, я сдачи сегодня дам кое-кому.
И люди молятся: Господи, благослови уста говорящего, чтобы они были сказаны все слова, как от Тебя.
Ну, если это все как от Тебя, то это Бог там, я не знаю, в каком духе.
Бывает так, что в проповеди под кого-то конкретно?
Кто-то имеет свое мнение отлично от пастыря. И вот, и ересь, и уже учителя, и уже апостолы, и лукавые делатели.
Ну, подожди, ну человек имеет право иметь свое мнение.
Одно дело спорить, ругаться, но мнение, ну, я, допустим, сегодня еще не созрел вот так понимать. Вправе я пока оставаться при этом мнении?
Ну, пока не дойдет, но я же все равно не могу это принять через «не могу» и «не хочу» и «не верю еще», правда?
Созрею, объясняю, я буду думать. Когда созрею, я скажу, что я согласен.
Начинают клеймить позором, начинают там унижать. Скажите, к чему это приводит?
Может быть так, что в проповеди против кого-то. Бывает такое, что кто-то из одной церкви пошел в другую, и проповедь против той церкви. Скажите, зачем этот настрой?
Я был на одном таком собрании, где было так сказано. Вы знаете, вот одна сестра ушла из нашей церкви к баптистам. И знаете, что она сказала мне? У них больше любви, чем у вас.
И тут же объяснение во Духе Святом. Чего сатана только не придумает, и любви даст больше, лишь бы перешли в заблуждение.
Вы поняли, нет?
Чего ж Бог вам не даст любви, а там сатана дал любви больше?
Вот в том-то и дело, что люди как бы должны думать, что нами движет, к чему это ведет.
И дальше написано: ибо где зависть и сварливость, имеется в виду, где, это о каком месте речь идет?
О сердце человека. Тот человек, который уже пустил в сердце свое зависть, сварливость, гнев, обиду, раздражение. Можете продолжать любой порок сюда подставлять. Здесь просто пару перечислено, но все же пороки от одного Творца исходят. Ну, я имею в виду Творца от сатаны, да?
То заметьте, где зависть и несварливость, тот человек, который, заметьте, не противостоял этому духу твердую верою, который допустил в свое сердце зависть и подчинился, и сварливость, так? То смотрите, там неустройство и все худое. Заметьте, что такое неустройство? Кто устрояет наш дом духовный? Чья сила действует в нас?
Божья.
А если я подался другой силе, то может ли там быть устройство?
Заметьте, подался сатане, гнев, обида, можно сказать, что там неустройство, буря какая-то в душе идет.
Там нет мира, там нет логики в словах, там обиды, там зависть, там что хочешь, сплетни, там, ну, уже как снежный ком покатился.
Заметьте, вот почему написано: гнев не творит правды Божьей. Смотрите, допустили гнев, в сердце будет гнев, неустройство и все худое с вытекающими последствиями. Пример такой приведу. Вот бывают в жизни вот такие случаи. Семья разваливается. Хорошая семья. Ну, будем говорить, образец для всех других семей. Ну, бывают же такие завистники, которые... Ну, вот у меня плохо. Хочется, чтобы у вас было плохо. Приходит и говорит, ты знаешь, а я твою жену видела с одним мужчиной. И он, она там сильно улыбалась. Она, ну, там улыбка была совсем не по той теме, о которой шла речь. Она никогда не собиралась заигрывать ни с каким мужчиной. И он никогда не собирался. Отношения были чистые. Но вот люди неглубокомысленные. Кто-то пустил сплетню, да? И заметьте, бывает так, что если принять вот эту сплетню и начать подозревать, ревновать, ревнивым можно стать, да? А где что задержалось, это же уже кто-то капнул, да? А теперь начинается ну, накопление. Может по этой причине развалиться семья? И смотрите, хоть я и молюсь, Господи, устрой мою семью, а поддался духу подозрительности, кто-то же мне капнул, да? И смотрите, пребываю я в подозрительности. Ревнивый стал, да? Что будет? Неустройство, все худое, и может кончиться даже самым худшим. Сказал кто-то кому-то, что тот на тебя сказал то-то и то-то, а тот, может, и не говорил. Бывает же такое в жизни? Кто-то бывает вот такое, недослышал, недовидел, язык досказал. Вы начали иметь настрой, и заметьте, в этот момент, когда человек предается любому пороку, позволяют ему в себе действовать, заметьте, сила Божия в этот момент что? Не действует, вы полностью отключены. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Он просто связи между этим человеком и Богом в данный момент нет. Ожидать изменения нет смысла. Не будет никакой перемены. Бог не сделает нас другими, чем теми, ну, какие мы есть на самом деле в этот момент. Так смотрите, мы читали. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. А теперь смотрите, 18 стих, я 17 пока не читаю. Плод же правды, то есть смотрите, устройство и все доброе, можно сказать? Плод же правды в мире сеется у тех... Заметьте, где зависть и сварливость, это не те, о котором вот 18 стих пишет. Это земная, душевная, бесовская мудрость и территория, на которой властвует сатана и бесы его, да? А в мире, заметьте, плод правды сеется у тех, которые хранят мир. Обратите внимание. Да, мы стоим перед искушением, нас кто-то провоцирует на нетерпение, на раздражение. Это мы читали из первой главы Иакова. И заметьте, когда мы читали первую главу Иакова, там мы читали такие слова, смотрите, со второго стиха. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Заметьте, искушение – это что? Испытание нашей веры. Ты веришь, что можно быть терпеливым? Да. Говорит, сейчас проверим. Если ты понимаешь, что именно это, здесь пишется, терпение – это производное от испытания нашей веры. Заметьте, не от того, что мы помолились, легли спать и утром стали терпеливыми. А заметьте, происходит это вырабатывание где? В искушении, при условии, что мы выдерживаем это искушение. То есть, нас сатана провоцирует психани, а я что должен? Вот то, что пишет Павел в Евреям 5 главы о Христе. «Сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти». От какой? Только бы не сорваться и не сказать, «Господи, я не открою уста, как бы меня ни выводили из терпения, я буду просить у Бога, дай силы выдержать и измени меня, но при этом я греху должен как? Твердою верою противостоять». И написано, «И услышан был за свое благоволение». То есть, заметьте, потом Бог что дает? За выдержанное искушение плод терпения, услышан был и награжден был, да? И здесь же такая же самая мысль, смотрите, если, мы упадаем в различные искушения, нужно с великой радостью принимать это. Уже Бог начинает нас менять. Искушение обязательно будет, мы не можем его обойти. В этом и заключается узость ворот, тернистый путь. То есть, что без искушения, без испытания не пройдем туда дальше. Почему с радостью нужно принимать? Потому что мы знаем, что другого пути нет, как вот этот, зная, что испытание нашей веры, вашей веры, производит терпение. Заметьте, терпение – это уже плод, но он является производным от чего? От испытания. Когда мы испытываемся и твердо стоим на Божьих позициях, распиная на кресте нашу плоть, которая хочет психануть и дать сдачи, то тогда что? В результате будет терпение. Дальше. Терпение же должно иметь совершенное действие. То есть какое? Что я выдержал, не сказал ничего, но внутри все равно была буря. Это еще какое терпение? Лучше, чем то, когда я еще и ругался. Но еще оно несовершенное. И Бог как бы говорит, что я буду вас доводить терпение до какого состояния? До совершенства. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, вам что хотите, говорят, и как хотите, вас искушают, а вы стоите, я говорю, или лежите, как удав. Спокойные, вас уже это не касается. Ваша гордыня умерла, и вас это уже не трогает. То есть, ушами вы слышите, глазами вы видите, но обиды у вас нет. Это то, к чему мы должны прийти. А дальше смотрите, написано. Если у кого из вас не достает мудрости, или терпения, или чего-либо другого, да просит у Бога, и дастся, дающему всем просто и без упреков, и дастся ему. То теперь слушайте. Но да просит с верою. Меня выводит из терпения, а я говорю, Господи, дай терпение. И Дух Божий мне говорит, потерпи, не ответь. Не отомсти, не поддайся на провокацию, сохрани мир. Вот как 18 стих 3 главы говорит. И смотрите. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Заметьте. А мы же как настроены? Господи, если я прошу, то минуты через 3, что ты, конечно, ждешь. Испытание не больше 5 минут, правда? А вот тут Библия ничего не оговаривает. 3 минуты, 3 месяца, 3 года, 3333. То есть, я уже так говорю, Библия не говорит, сколько будет испытаний. Заметьте, до каких пор обычно человека испытывают? Вот если бы вы кого-то испытывали, до каких пор вы будете проверять? Пока не убедитесь, что уже ни с какой стороны, что он действительно в этом вопросе не пробиваем. До тех пор, пока мы говорим, Господи, я терплю, но ты быстрее кончай, потому что могу сорваться. Тогда еще подай пирожок, еще из духовки вынимать нельзя, не готов. Обычно мы говорим, Господи, переплавь меня, очисти в печи испытаний, искушений, посади меня туда, как хлеб. И только он посадил, мы уже стучим, говорит, готов. Подожди, говорит, это тот, кто печет, он сам знает, когда вынимать. А нашей плоти, которая вот так вот на грани жизни и смерти, Господи, уже я готов, вынимай, я уже терпеливый. Да почему что ты так терпеливый, так сиди, ложись на подушку в духовке. Господи, когда скажешь, тогда и вылезу, и Бог говорит, вылазь уже, подушку убирай, нет, я вижу, ты готовый. А если он стучится, то значит у него чего? Еще нет терпения. Поэтому, чем дольше будет стучать и кричать, вы обратите, тем дольше будет сидеть. Срок он сам себе определяет. Заметьте. Пока тянет курить, правда, для вас время сигареты, ну, как бы, является искушением? А если у вас к сигарете вообще уже, ну, отвращение, ну, можно вас искушать? Ну, говорит, иди, не воняй тут. Ну, что ты тут? А когда хочется закурить, тут мы же не говорим, не воняй. Мы хоть носом, хоть не губами, потому что губами что, грех потянуть ртом, так хоть носом посидим, пошмыгаем, ну, в смысле, в дыму этом посидим. Там приятно. И заметьте, если нас уже не троит грех, для нас это не искушение. Кстати, заметьте, до каких пор нас уламывают выпить? Вот бывает такое, я верующий, не пью. Там мы тоже все верующие, мы тоже не пьем. Тут же сразу объяснение идет. Нет, я серьезно не пью. А мы что, пьяницы? Следующий, ну как бы, да, аргумент такой. И потом, не, ну тут есть водка, а ты шампанское. Ну шампанское это же вино, Иисус же пил вино. И если вы уже начинаете, ах да, Иисус же водку не пил, а вино. Да, кстати, и Павлу было сказано ради недугов желудка. О, как раз, знаете, или бывает так, ну закуришь. Нет, я уже не курю. Слушай, это такие сигареты новые выпустили, ты таких не курил. А ну дай понюхать. Смотрите, вот это, дай понюхать, это уже говорит, что не твердая вера. И заметьте, если дали понюхать, то что? Уже будут нас уговаривать, уже будут нас упрашивать. Если я говорю, я не пью, ну ладно, там чуть-чуть поставьте, но я пить не буду. А, чуть-чуть поставьте. И, но пить не буду. Или, ну, чуть-чуть выпьешь. А какое там у вас вино? О, тут уже какое. Хорошее французское. 100 лет выдержано. Не, ну тогда можно. Я хочу сказать, но если вы так сказали, я не пью. И кто-то говорит, выпей. Говорит, ты что, не видишь, что он не пьет? Ну, чувствуется, вот как сказал человек. И заметьте, как здесь сказано. В момент искушения, когда нету сразу ответа, что начинается? Сомнение. Ой, если еще так день пройдет, то я не выдержу. Ой, нет, нет, это уже невозможно. Я согласен, что надо терпеть. Но такого изверга ему надо дать по лбу. То есть, вы замечали, что наше искушение кается самым-самым тяжелым? И что, конечно, в вашем случае надо терпеть, а в моем случае дать сдачи. Далее, тут же мысли идут о рассудительности в добродетели. Тоже бывает довод в пользу того, чтобы дать сдачи. Да, и смотрите. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Заметьте, с чего начинается поражение с грехом. Мы внутри слышим два голоса. Мы должны твердо держаться одного голоса. Какого? Сказал Бог не пить? А если хочется? Все равно не пить. Перехочется. Ты же хочешь избавиться? Тогда не протяни руку. Тогда не заигрывай с грехом. Вот смотрите, хочу не блудить. Все, женщинам больше водиться не буду. Но фильмы эротические смотреть буду. Ну скажите, глядя на фильмы, что, не будет в ту сторону клонить, не? Правда будет? Все, курить не буду. Но на всякий случай одну сигарету буду как последний патрон носить. Вытянул, понюхал. Вдруг будет тяжело, один раз курну. Но вы согласитесь, что это все-таки человек оставляет за собой как бы мост, по которому придется отступать. Заметьте, это уже, можно сказать, не твердая вера. И до тех пор, пока человек лелеет мысль, что может, нет, ну я буду стараться не курить или не пить или не гулять. Нет, ну конечно, если там один раз, все. Сатана же не говорит два раза. Один раз. Чуть-чуть. Нет, блудить не надо, женщины. Рукой только потрогать можно, а блудить не надо. А если потрогать, что дальше не пойдет? Нет, курить нельзя, пить нельзя. Но в рот можно же набрать зубы и пополоскать водкой? Можно. Только боюсь, что ты когда пополощешь, скажешь, ну, чтобы уже не пропадало, выпьешь. То есть человек такой, хоть чуть-чуть, хоть шагну в сторону греха, да? И заметьте, можно сказать, что это уже сомнение в том твердом принципе, о котором учит нас Бог. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся, заметьте, с момента, как только вы допустили в мыслях согласие, ну ладно, немножко я себе курну, немножко я выпью, немножко я гульну. Что? Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Обратили внимание, нет? Смотрите, человек, допустивший внутри сомнения, начавший заигрывание с голосом сатаны, склоняющим меня ко греху. Заметьте, да не думает даже человек такой, что получить что-нибудь от Господа. Смотрите, вот он, плод правды. Заметьте, куришь, думаешь о курении, и молишься об избавлении, согласитесь, что не избавишься? Просишь избавиться от выпивки, идешь туда, там, где выпивают, и сидишь с намеком, что чуть-чуть можно сегодня, да? Не избавишься. Заметьте, твердая вера, заметьте, и мягкая вера чем отличаются? Что такое твердая вера относительно выпивки? Но только губы обмоки, обмочи, чтобы люди увидели, что ты с нами друг. Вы согласитесь, что это уже мягкость? Твердая вера это что? Ни губы не буду мочить, ни в руки не возьму. И если для меня это искушение, даже не сяду, уйду. Это твердая вера. И заметьте, противостойте дьяволу твердую веру. Это согласны, что это испытание для человека? И по вере вашей, по твердой вашей вере, что? Да будет вам. А если мягкое, начинается сомнение и всякие оговорки, чтобы все-таки сделать поблажку, да, для себя и допустить хоть малейшее, но соприкосновение с грехом, то уже что? Выбросьте из головы, что вы изменитесь. То есть вы поняли, почему у Христа кровавый пот был на челе в саду Гефсиманском? Искушение давило, а он говорит, крещением должен я креститься, плоть я должен что? Распять. Я не должен ей разрешить, что она хочет. И помните, написано, мы с вами проходили 1 Петра 4:1, как Христос пострадал за нас плотью, то есть Он ее распинал, чтобы ни разу не согрешить, и этим нас спас, как чистый непорочный агнец, то и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью, заметьте, когда хочется закурить, а мы воздерживаемся, плоть страдает? Когда ребенок капризничает и требует купить игрушку, а мы не покупаем, плоть его страдает? Когда хочется выпить утром, похмелиться, а негде похмелиться, ходит, бродит, страдает плоть? Нервный, психованный, правда? Пока не закурит, пока не выпьет. И заметьте, да, когда мы привыкли сплетни слушать, и вдруг поняли, что их нельзя слушать, все, завтрашнего дня не буду слушать. И завтра приходит такую сплетню, приносит, какую вы еще до сих пор не слышали. И вы говорите, ну ладно, вот это еще послушаю, потому что такого и не было сроду. Очень важная новость, как же я окажусь вне дел церковных. И заметьте, если вы сделали себе вот такую, нет, вот это я послушаюсь, то вы не избавитесь. И заметьте, привыкли слушать и где-то, вы слышите уже слух, и правда хочется узнать, ну что же она там натворила? Дошло у нее там до того или не дошло до того? Так какое твое дело? Ну просто же интересно, ты знаешь, сестра, ну как-то грудная жаба душит, ну как же ж не узнать про сестру? И заметьте, страдает плоть от того, что привыкли слушать, теперь не слушаете. А вот попробуйте, когда вы привыкли все время говорить, вот не ответьте, промолчите. Да разрывает человек. Я как-то попробовал однажды, думаю, все, язык на замок надо, не буду разговаривать вообще, потому что не умею разговаривать. Самый великий день я до 12 дня промолчал. Но до 12 дня меня разрывало так, что я мучился, я только тогда понял, как тяжело вообще просто помолчать. Особенно, ну когда уже там, сам ты не сильно знаешь, а бывает кто-то такую чушь несет, а ты в этой области, ну знаешь точно, и все поддакивают, но думаешь... Я говорю, дал же обет Богу не говорить. И тот все время думает, ну да что же это такое? Разрывает, так хочется сказать. И заметьте, к чему привыкли, плоть страдает, если мы начинаем ее обуздывать. Вот привыкли кушать до отвалу. Как говорят, вставайте из-за стола с легким чувством голода. А человек говорит, а мне никогда этого чувства нет. А теперь попробуйте воздержанием заниматься. Возьмите тарелочку такую, ну... Приблизительно посчитайте, чтобы вам хватило калорий. И встаньте, и больше не съешьте. И вы заметите, выходите, потеря настроения, дурное настроение в семье. Все не так, что-то сегодня, не знаю, или по гороскопу что-то не так, вы не доели. Вот то, как человек не допил, не докурил. Вы привыкли, заметьте, и пища может быть как наркотик для человека, который привык. И курево это наркотик, и алкоголь наркотик, и язык болтать, и слушать спеть не может быть как наркотик. Вот попробуйте, если привыкли под домом на скамеечке с семечками всех соседей вместе. Попробуйте выйти, поставить себе, дать обед и не сесть. Как вас начнут уговаривать. И вдогонку скажут, о чем сейчас будет тема сегодняшнего собрания. И вы посмотрите, как у вас ноги подкашиваются, как хочется узнать. Плоть страдает. Но заметьте, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Какою? Страдать плотью. Ибо страдающий плотью, что? Перестает грешить. То есть, заметьте, плоть кто должен на крест возносить? Господи ли мы? Мы. Кто идет за мною, добавляю, слушает слова мои, и не распинает плоть свою, не несет креста своего, тот, что недостоин меня. Ты распинай, повинуясь Духу Святому, который будет тебе это же говорить, заметьте, распинай с твердую верою, немало не сомневаясь, и что? Ты этим сохраняешь мир внутренний. И заметьте, плод правды сеется у тех, которые хранят мир. То есть, а как хранишь мир? Не подчиняешься сплетни, греху, похоти. Сохранил мир, и тогда что происходит? Сеется плод правды. Дух Святой, который сначала говорит, что тебе надо делать, если ты это делаешь, тогда тот же самый Дух и меняет твое сердце. А у нас какое понятие? Что помолился, отдал Богу проблему, ругаюсь, курю, пью и молюсь, чтобы не курить, не пить, не ругаться, да? А он что-то не меняет. Вы поняли почему? Вот рецепт Божий. Но нам свою часть неохота выполнять. У нас часть какая? Нести крест. Распинать плоть. А это правда неприятная процедурка? Утром встал, хочется закурить, и тебе предлагают, а ты откажись. Ну как же отказаться? Предлагают выпить, а ты откажись. Как же отказаться, когда плоть стонет? Привык гневаться, а теперь не прогневайся. Привык мстить, а теперь Господь говорит, а ты пойди и цветочки купи ему. Еще чего, роз я ему куплю, колючками ему. Не хочет плоть. Заметьте, вот плоть нужно пересилить, нужно распять. И тогда происходит что? Посев. Я вам пример такой приведу. Один автор, для всех вас знакомый, пишет такую вещь. Борьба с грехом сравнима с работой человека, который работает на приусадебном участке. Мы не можем дать ни овощу, ни фрукту, ни сладость, ни аромат, ни витамин, правда? Вот как бы мы ни хотели, но в наших силах вскопать землю, что плоти не хочется. Далее, удобрить землю. Посадить, окучить, прополоть, полить. Все то, что остальное, что не от нас зависит, мы должны верою отдать в руки Божьи. И заметьте, вы согласны, что Дух Божий плод приносит через растение? Но приносит после того, как мы в том растении и в этом труде приняли свою часть, возложенную на нас Богом работы, правда? Ты покопай, удобри, полей, пропали, а я дам и аромат, и цвет, и еще что-то. И все витамины, которые тебе необходимы. Но если я не выполнил эту часть, то что? Мы же верую так весной не приходим на огород, и верую возлагаем огород на Господа, а потом с верою и с мешками приходим осенью на картошку. Нет? Смеяться будем. Точно так и здесь. Ты выполни, заметьте, Бог говорит, сердце ты можешь изменить? Нет. Не можем, мы не знаем, как там менять. Ну, а руку не протянуть, когда хочется кого-то ударить, это в силах наших? Да, ну тяга к куреву есть. Но не протянуть руку и не взять сигарету, это в силах наших? В силах. Не подойти к тем, кто выпивает, это в силах? В силах. Так Бог говорит, я не требую изменить сердце и не пить водку, но отойти от тех, кто пьет. Ты в силах? Сделай это. Прояви твердую веру. Там тебя будут уговаривать. Ты что скажи? Я сказал нет. Твердо скажи и уйди. Он выполнил свою часть. И будет ему дан ответ на его просьбу. Я возвращаюсь к Иакова 3 главы. Еще мы 17 стих не прочитали. Смотрите, какие признаки мудрость, исходящая свыше. Но мудрость, сходящая свыше, я сейчас хочу обратить ваше внимание на слова. Не прочитайте их скороговоркой, потому что ничего не поймете. Здесь нужно вдуматься в смысл каждого слова. Смотрите. Мудрость, сходящая свыше. Во-первых, чиста. О чем речь идет? Вот знаете, говорят, нечист, да? В смысле? Любое дурное настроение против кого-то. Можно сказать, что человек нечистый? Любой расчет, любая корысть, любая сплетня с расчетом повредить репутации человека, да? Я уж не говорю, где прямо мы говорим что-то с дурным настроением. Вы согласитесь, что это нечисто в человеке? И заметьте, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. То есть, кто бы, что бы ни говорил, и как бы нас ни цепляли, у нас к нему какие-то чувства только должны быть. Настроение чистое. Должно быть жалко. Должно быть желание помочь. Войти в положение этого человека, понять его. И заметьте, там, где мы не хотим понять, где хотим отомстить, где хотим сказать горькое слово такое, чтобы укололо, это уже мудрость не свыше, а земная, душевная, бесовская. Заметьте, вот эти признаки, обратите внимание, вот говорят, как можно узнать, человек от Бога этот или не от Бога? Задаете иногда такой вопрос? В какую церковь идти? Где истина, где заблуждение? Какой пастырь от Бога, какой не от Бога? Это важный вопрос. Да и, во-первых, я сам с Богом сейчас или не с Богом? Вот смотрите, если с Богом мудрость божественная, если во мне, то характеристика моего поведения. Во-первых, внутри у меня должно быть что по отношению ко всем, кто делает мне зло? Чистые, добрые чувства. Во-первых, чиста. Никакого зла, никакой хитрости, ни подлости, никакого оттенка. Дальше. Потом мирно. То есть, заметьте, если человек возбуждается, становится психованным, заводится, теряет мир в душе. А заметьте, мудрость, сходящая свыше, имеет какой признак? Настроение его какое? Ты его кали, ты его бей, а он мирный, не заводится. Помните Тимофея, я сейчас не помню, или 1 или 2 Тимофея, 3 глава, кто епископство желает, помните? И там одно такое выражение. Трезв должен быть епископ, помните, да? Некоторые говорят, видите, не должен пить алкогольных напитков. Я говорю, там же написано «не пьяница» насчет алкогольных напитков. А где написано «трезв», знаете, о чем написано? «Спокоен всегда». Вот смотрите, ну кто-то что-то сказал, вы завелись, уже потеряли контроль над собой, то есть, знаете, уже как бы или в преувеличенном каком-то виде вы все видите, или в приукрашенном, то есть потеряли объективность. Теперь смотрите, вот на вас что-то сказали, вы завелись, и вы уже говорите, пусть и слава Божья, но уже в заведенном состоянии вы уже нетрезвые. А если нетрезвые, вы согласитесь, что там может уже быть примесь недоброго чувства при передаче? И заметьте, трезв имеется в виду что? Вас обвинили несправедливо, вы этого не делали. Оставайтесь спокойными, понимая, что не этот же человек, на который на вас сказал неправду, будет вас судить, а кто будет судить? Бог. Вы знаете, что вы не брали? В чем вас обвиняют, что вы украли? Знаете? Знаете. Чего вы должны неспокойными? Почему вы должны защищаться, если вы знаете, что Бог знает, и вы знаете, и на суде все равно все выяснится? И заметьте, вот это слово «трезв» — это «спокоен». Вот здесь в данном случае, смотрите, написано «мирна». То есть какая натура должна быть? «Мирная», «спокойная». Не должна заводиться. Дальше. Скромна. Что такое скромна? Без претензий. Вот вы замечали? Вот я, вот у нас, вот в нашей церкви, вот мы. Я вот читаю, например, Библию, стоя на коленях, а вы как читаете, братья и сестры? Да лучше бы ты читал лежа, только бы не упрекал никого. Дочитался Библию, что теперь всех упрекаешь, да? И заметьте, скромна, да пусть вы, кто его знает, сколько знаете истины, может больше всех, но вы при этом будете желать выпячиваться как-то, чтобы вас заметили, чтобы похвалили, будете напрашиваться на похвалу и на славу. Если мудры от Бога. Вы знаете, что такое тщеславие? Всякий домогающийся славы фактически домогается тщетной славы. Какой это славы? Это пустая. Та слава, которую прославит вас Бог. Но это произойдет, когда вы сами не будете на эту славу метить. Дальше смотрите. Послушлива мудрость. Что такое послушлива? Имеется в виду в смысле неговорливо. Мудрый человек, заметьте, он любит послушать, когда говорят, как твое мнение? Да я хочу послушать мнение других людей. Ну что, у тебя мнения своего нет? Нет, у меня есть, но может у вас еще лучше что-то есть. Знаете, это один из самых главных признаков, от Бога это человек или нет. А который говорит, что у вас тут слушали, вы сколько в церкви? Вы учили где-нибудь, не? Я имею помазание от святого и знаю все. Но это уже надолго такая болезнь. То есть, заметьте, скромно этот человек никогда не будет говорить, кто он, что он. Если будет успех какой-то, он не будет превозноситься, не будет говорить высокомерно. Кстати, мудрый человек, мудрый свыше, он будет набиваться в учителя? Да он вообще в эти вещи не пойдет. Он понимает, что если он мудрый, знает, кто его примет за учителя, тот и так будет слушать. А вот он набиваться наперекор, ну там, нежеланию людей, ну, знаете, насильно мил не будешь. Кстати, те, кто рвутся к власти, служить Богу хотят. Я вам хочу сказать, если они рвутся и очень болезненно реагируют, что их куда-то не допускают или снимают, вы знаете, о чем это говорит? Что они не Бога хотят прославить. Бога можно славить абсолютно в любой ситуации, не обязательно стоять ну, в какой-то должности, правда? Вы согласитесь, что терпеливая мать, выполняющая свои обязанности и трудности, лишения, переносящая без ропота, согласны, что может получить больше награду, чем пастырь большой церкви, который ропщет и недоволен? Или чем большой миссионер, который покрестил 10 тысяч человек, и при этом все время, куда ни приедет, и говорит, я 10 тысяч покрестил. И прочитай про Давида, как он посчитал, сколько у него Израиля стало при его. А потом почитай, 3 казни ему было предложено, 3 язвы. Вот он, прикинь, тебе это светит. Но если ты покрестил 10 тысяч человек, это твоя заслуга. Ну, покрестил, да и молчи. Нет, еще и список ведет. Сколько в каком городе. А потом еще ведет и список, сколько похоронил Господи. Я говорю, ты в землю-то точно похоронил, если их хоронил, читал что-то на похоронах. Но в Господе они умерли или не в Господе, кто знает? Один Господь знает. Когда придет Господь и откроет, помните, скрытые помышления, намерения сердечные, тогда и будет каждому похвала. В Господе был или не в Господе, правда? То есть, заметьте, люди мудрые будут превозносить свою церковь, будут ли хвалиться, домогаться славы, заметьте, никогда. Будут ли говорить кому-то, что вы погибнете, мы спасемся, у нас истина, у вас заблуждение, будут говорить? Это вообще речь не мудрого человека. Дальше смотрите. Вот это смотрите, послушливо, то есть способно слушать, выслушивать мнение других людей. А вы замечали, что некоторые вообще не хотят слушать? Ну, скажи свое мнение. Если ты мудрый, ты всегда послушаешь мнение другого человека. Вы знаете, для чего Бог собирает церковь, а почему люди не должны быть поодиночке рассеяны? Знаете, почему нет? Вы знаете, почему церковь называется телом Христовым? Почему мы должны стать телом Христовым? Знаете почему? Ну, смотрите, одна рука, ну, она много может сделать, но две же больше могут сделать, если они в одном теле. Глаз много может увидеть, мозг много может продумать, но не будет ног, которые подведут тебя, не будет рук, которые сделают, не будет языка, который покормит тебя, ну, там, или зубов, и челюстей, да, и пищевода, и желудка, и кишечника, которые накормят тело, что-то голова со всеми своими идеями, и глаза, что видят все. Заметьте, Бог сводит, знаете, для чего? Если бы одна рука могла существовать отдельно, Бог бы не создавал человека, а руки бы летали или там как-то ходили, что-то делали, правда? Но заметьте, руки, глаза, ноги, мозги, уши, нос, язык, все это собрано что? В одно тело. И тогда заметьте, у каждого члена своя функция, а вместе один человек многофункциональный, правда? И заметьте, глаз видит внешне что-то, да? Мозги могут заметить что-то скрытое там, замаскированное. Ну и мозг для чего нужен? И глаза могут ошибиться, если бы не было мозгов, правда? Уши есть, обратить внимание. Глаза уточняют что, а мозги еще, я так буду говорить, посчитают и, ну, подскажут, что лучше предпринять, да? И заметьте, вот каждый из нас, вы согласитесь, что мы члены тела Христова? Ну, каждый имеет свое дарование, каждому Бог что-то открыл. Я сейчас не говорю в совершенстве и полностью все правильно, но что-то все равно открыто. Знаете, для чего он сводит? Чтобы глаз говорил руке, ты слепая и закрой рот. Ты ничего не видишь, я вижу, и я буду говорить. А рука будет говорить, ты хоть и зрячая, но ничего не можешь. Заметьте, мы должны каждый, зная что-то, как бы от Бога, стоять, что только то, что я знаю, это и есть истина, вас я слушать не буду. Мы должны спорить, мы должны стоять на своем, или должны уметь и послушать мнение других людей. Заметьте, мудрость должна быть какая? Послушлива. Не в смысле, как читают церкви, послушлива. То есть, если члены церкви послушны пастырю, любому и всегда, часто вот так объясняют. Здесь речь идет не о послушании пастырю паствы, а речь идет вообще о конкретном человеке. Этот человек должен быть способным выслушать мнение другого человека и подумать, порассуждать. Но это возможно только в том случае, если я не сильно высокого мнения о себе. Тогда я еще послушаю. Если я уже свершившийся святой, преподобный, ну уже тогда все. Я никого слушать не буду. Вы замечали, как вот собираются, давайте помолимся, чтобы Бог присутствовал и чтобы была воля Божья. А потом я начинаю, чтобы воля была моя. Это и есть Божье. Всем закрываю рот, должно быть только так. То есть, ну, каждый скажи свое мнение и дай сказать каждому. А потом настаивать нужно или дать, чтобы Бог... Мы все услышали мнения разные. И что нужно дать? Дайте Богу возможность, чтобы Бог вам открыл. Правда? Если я добиваюсь, чтобы вы приняли мою точку зрения, то я уже не даю Богу возможность действовать. А что? Я на вас подействую. Я Богу не доверяю. Он так не подействует быстро, как я. И сейчас вот это насилие над человеком вызывает только обратный эффект. Дальше смотрите. Полна милосердия. То есть, заметьте, сердце должно быть полным, наполненным чем? Милостью, состраданием. Согласитесь, тот, кто делает нам зло, это несчастный человек, больной. Можно так сказать? Проклятый, одержимый сатаною. И если мы духовные, то у нас должно быть какое видение на этого человека? Несчастный человек. Должно быть жалко нам. Если у нас нет милосердия, если есть у нас злорадство, если ему стало хуже или заболел, и мы говорим, вот слава Богу, Бог показывает, что в истине. Ну, заболел человек, да? Это уже нехорошо. Это не милосердие, это уже злорадство. И дальше написано. Беспристрастно. Что такое пристрастие? Заметьте, вот я так понял, вот так и будет, и никто меня не переубедит. Если я настроился против вас, что вы плохие, хоть вы уже и хорошо, все равно плохой ты притворяешься. Знаете, что такое допрос с пристрастием? Когда делают на допросе виноватого, да? Ну, выбивают показания. То есть, ну, будем так говорить, вот несправедливое обвинение, очернение, унижение человека, да? пристрастие. Бывает, человек уже, заметьте, бывает и плохое сделал, бывает и хорошее. А я не стараюсь видеть хорошего, только вижу плохое. То есть, знаете, однобокость какая-то. Вижу человека только в темных тонах. Заметьте, верующий, так, сегодня ты плохо сделал, если он мудрый верующий, ты плохо сделал. Я говорю, ты знаешь, ты сегодня неправильно поступил. Завтра хорошо, я говорю, молодец. Молодец, я рад за тебя. А бывает так, это еще не значит, что ты исправился. Тот уже третий день делает подряд хорошо. Праведник 7 раз падает. В таком смысле, ты еще только 3. Понимаете, вот все равно как-то топит этого человека. Это тоже признак того, что не от Бога этот человек и мудрость. Далее. Не лицемерно. Помните, читали 2 главу? Братья, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа, славы, невзирая на лица. Что такое лицемерие? Лицемерием. С одним так, с другим так. К одному такое отношение, к другому такое. Заметьте, если мудрость, сходящая свыше, то у этого человека, хоть с профессором он разговаривает, хоть с бедной сельской женщиной, отношение какое должно быть? Почтительно одинаковое. А когда мы перед профессором стелимся, а если женщина бедная, там сельская, то мы ей, типа, ну, лишь бы так отцепилась, да? Заметьте, это уже признак того, что мы людей различаем по богатству, по сословию, да? У Бога мы все одинаковые. Богатство совершенно не играет никакой роли. Хоть у тебя миллиард на книжке лежит, хоть у тебя ничего нет. Бог смотрит, добрый ты, справедливый, честный, добрый, любящий или нет. Так обратите внимание, какие качества мудрости, исходящие свыше, какие качества должны быть у того, кто представляет Бога? Заметьте, это внутри, в характере должно быть и должно проявляться, заметьте, в искушениях. Вы его заводите, а он мирный. Вы его хвалите, а он скромный. Вы ему говорите, ты скажи, у тебя истина. Он говорит, ну и вы скажите, ну что вы только, может и вам Бог что-то открыл, может и я чему-то поучусь. Вы поняли, да? И завершающий стих, заметьте, которые хранят мир, которые имеют вот такой характер, у них что? Сеется плод правды. И заметьте, сеятелем является Бог, а этот человек, который хранит мир, является почвой или землей, да? Хранишь мир, не подчиняйся раздражению, корости, зависти, любому виду зла, да? И заметьте, в этот момент вы пригодны для сеяния плода правды. То есть у вас совершается работа Божья. Заметьте, сохранили мир, рассудок сохранился чистый. А значит, Дух Святой продолжает работать. Значит, у вас происходит работа. Психанули, сорвались, завелись. Рассудок нечистый уже, правда? Вы ничего не слышите. Вы с Богом уже не на связи. И Дух Божий, вы его не слышите голоса, не можете разуметь. И Дух Божий не может совершать в вас работу. Аминь.